Этот час целиком посвящен ситуации на Украине. В начале его вы услышите беседу редактора Ильи Сергеева с представителями бывшей и нынешней Украины. В круглом столе, который мы сегодня представляем вашему вниманию, вы услышите беседу с директором издательства «Родное слово» из Симферополя Шпотаковым Андреем Викторовичем и журналистом Светланой Анатольевной Котло-Ковтун, председателем и руководителем клуба православной литературы из Украины. Затем в нашем эфире прямое включение из областного совета города Донецка. Вы услышите мнение жителя города Константина Егорова. Завершит нашу сегодняшнюю программу фрагменты пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина в Совете Безопасности, который состоялся 11 апреля. В эфире православное радио «Радонеж». 7292 FM.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В студии радио «Радонеж» директор издательства «Родное слово» из Симферополя Шпотаков Владимир Викторович и Светлана Анатольевна Котло-Ковтун, председатель и руководитель Международного клуба православных литераторов. Светлана Анатольевна сама поэт, православный писатель и журналист. Владимир Викторович приехал к нам из бывшей Украины, из Крыма, а Светлана Анатольевна из нынешней, с Полтавщины. И сейчас мы будем обсуждать как раз современное положение на Украине и в Крыму. Но давайте начнем тогда все-таки с более горячей точки. Это с юго-восточной Украины. Что сейчас происходит там? Кто нам расскажет?
Я думаю, что Украина в некотором плане это целостная система. Система государства называть уже довольно сложно, эту систему, распадающееся государство. Тем не менее, есть некоторые общие особенности. Я бы хотела говорить не конкретно о Юго-Востоке или о целых каких-то проблемах Украины. Как мы до этого докатились?
Как?
Ну, скажем, могу поделиться своей точкой зрения. Мне кажется, что прежде всего с 91 года строилось некое государство, которое не совсем было государством, то есть некий симулякр. То есть это было фейковое государство, по сути, потому что изначально после распада Советского Союза определенные силы были заинтересованы в том, чтобы Украину превратить в антироссию. И если вспомнить о том, что такая вещь, как идеология и пропаганда вместе с Советским Союзом отошли, ушли из нашей жизни, можно сказать, что вместо этого должно было бы прийти православие, но был какой-то небольшой период, когда процессы эти шли, скажем, люди шли массово в храмы, люди что-то там находили, но не хочу сейчас говорить много об этих чисто церковных проблемах, но вот в какой-то момент в последнее время мы тоже превратились в нечто, то есть в православие мы сначала стали превращать в некую идеологию, а потом вообще в некий предмет, который можно использовать как-то в своих корыстных интересах. То есть я даже помню, вот когда мы начинали, ну, чисто интернет, деятельность. 10 лет назад люди были совсем другие. Мы все были братья и сестры во Христе. А потом потихоньку даже, скажем, миссионерские тексты стали превращаться в нечто вроде товара. Но это общая тенденция, скажем, и общемировая, и Украину, Россию она не обошла стороной. То есть в товар стало превращаться все. И с нашего молчаливого согласия мы даже не заметили, как и ближний стал совсем не ближним, а покупателем, ну, например, даже миссионерских текстов. То есть произошли подмены. Но возвращаясь к Украине, то есть изначально были определенные силы, которые вкладывали и деньги, и усилия в то, чтобы создать из Украины антироссию. А обратных движений никаких не было. И свято место пусто не бывает, и на протяжении 20 лет, по сути, шла такая атака и создание мифологии. Если мы послушаем вот очень много, ну, у нас на сайте нашего клуба есть материалы, благодаря которым можно просто познакомиться с тем, как создается фейковая история Украины, создаются фейковые герои, создается, в общем, по сути, иллюзорная страна, миф, который, что самое главное, полностью оторван от реалий и духовных, и исторических. И в процессе формируется, ну, мы же знаем, человек без Бога, он ничего не может сотворить. То есть мы творим на почве того, что создано Богом. Поэтому творчество, вот, которое идет вразрез, ну, когда преследуются какие-то просто корыстные политические, экономические, любые интересы, они главные, вот как Блаженный Гутин говорил, «Люби Бога, делай, что хочешь». Вот когда мы теряем из поля зрения нечто главное и начинаем служить второстепенному как главному, мы начинаем создавать что-то не то. И вот создалась какая-то такая довольно странная ситуация, когда народ, по сути, стал забывать, что он есть на самом деле. То есть на кого похожи манипуляторы? Манипулятор преследует свою конкретную цель, но они паразитируют на естественных, природных каких-то, ну, скажем, не то чтобы потребностях, а свойствах, психология, там, духовность, все вот эти процессы, которые в человеке органично, природно существуют, они под воздействием манипуляторов, они начинают косить не в ту сторону. И тут противостоять этому довольно сложно, если только человек живет настоящей духовной жизнью, ему это проще. Но дело в том, что вот мы тощего начала начали скатываться к какому-то подобию, то есть мы стали играть. Ну, возможно, потому что достаточно напряжения было мало. То есть сначала, вот, когда было очень тяжело, люди бросились, побежали в храмы, а потом это стало рутиной, а потом стало привычкой, а потом мы стали жить хорошо. И произошло примерно то, помните, как монашество появилось. То есть когда государственная религия, когда выгодно и модно быть православным, тогда становятся все православными. И тогда это становится предметом торга. И, наверное, случилось с нами что-то такое, что не позволяет быть просто самим собой, настоящим. Мы потеряли это главное. И Украина, по сути, она дезориентирована сейчас. Мне кажется, вот, скажем, Майдан в каком-то плане – это чудовищное кощунство. Вот у нас на сайте даже нет тега «Евромайдан», хотя все его сразу создали, такой тег. Для нас это такая, ну, скажем, мерзость, мерзость запустения, что даже тег не хотелось. Пачкать свой сайт таким тегом не хотелось. С другой стороны, Майдан стал возможен, наверное, благодаря большому религиозному дару украинского народа, но использованному в суе. Свято место пусто не бывает. Вот это место, которое должна была заполнить нормальная духовная жизнь, церковная, оказалось использовано манипуляторами и торгашами. И ведь надо понимать, что это мы выходим из поля рационального. Майдан – это сплошное иррациональное. То есть если взять хоть немножко рационально подходить, Майдана бы не было. Никогда народ не выходил на улицу для того, чтобы повысились коммунальные платежи, для того, чтобы ликвидировались какие-то социальные выплаты. Это же безумие. Люди выходят, чтобы улучшить свой уровень жизни, повысить. А у нас люди стояли и гибли. По сути, за то, чтобы ухудшить, это же абсолютно иррационально. Это о чем говорит? Что мы имеем вопрос не с какими-то социальным явлением, это религиозное явление. То есть и на Майдан нужно смотреть как на религиозное явление. И не зря во главе новой победившей в Майдане Украины встали, по сути, сектанты. Потому что сектантские технологии, они использовались в процессе промывки мозгов и так далее. Эта работа с людьми, она велась очень долго и очень старательно.
Церковные иерархи Украины приняли новое правительство?
К сожалению, большинство приняли.
Их не смущает, что они сектанты?
Об этом бы у них спросила, но могу сказать только то, что я наблюдала. На мой взгляд, УПЦ начала майданить раньше, чем Майдан начался, потому что некоторые сайты, например, до Майдана, ликвидировали свои русскоязычные версии. То есть Майдана еще не было. а версии уже ушли. Это о чем говорит? Во-первых, о том, что они об этом знали, то есть они в каком-то плане готовились к Майдану. Дальше, если взять изначально ситуацию, по сути, жесткой информационной войны, то есть когда добиться, ну, до людей просто не доходила правда о том, что это такое, то первое, ну, информационная война, да, вот как в обычной войне, что, ну, помните, Сергий Радонежский, он благословлял брать меч в руки и идти на врага. И в информационной войне главное что? Информировать. То есть нужно было дать информацию людям о том, что происходит. Но все делалось так, как будто бы у нас не существует ни православных СМИ, как будто бы мы красиво умыли руки. Но дело в том, что умыть руки можно не тогда, когда нужно наоборот говорить. Я уверена, что если бы люди получили нормальную, внятную информацию изначально, не тогда, когда уже все закрутилось, а изначально, Майдана бы могло бы и не быть. Во всяком случае, объемы и масштабы были бы совершенно другими. А то, что церковь бездействовала, и если мы даже посмотрим, были некоторые отдельные случаи, отдельные священники, которые все-таки пытались что-то сказать, они тут же получали осуждение. И все тоже, опять же, под предлогом невмешательства, что вот это не дело церкви. Но разве не дело церкви свидетельствовать об истине? И получились опять те же подмены. В каком-то плане вот эти технологии, которые используются для создания, ну, аналогичных Майдану ситуаций, они ведь в мире, мы не первые и не последние, я думаю, вот, они построены ведь все на подменах, по сути. И если посмотреть на уровне смыслов, ну, у каждого понятия есть свое смысловое ядро. И что происходит? Вот это ядро смещается слегка, буквально слегка. Если человек проглотил это смещение, потом смещается еще. В итоге происходит элементарный отрыв вообще сознания от реальности. И лично я в этом вижу вообще технологию введения в прелесть. То есть это аналогичным образом действуют бесы. И противостоять этому нужно точно по той же схеме. Мы все это хорошо знаем, эти, да, прилог. То есть если ты принял это, если ты с этим согласился, ты уже отчасти пленен. И вот технологи, которые заправили вот таких майданных всяких ситуаций, они действуют именно так. Они подменяют вот картинка. Что такое меры представления, да? Вот когда грабители грабят банк, что они делают? Они подменяют картинку на мониторе у охранников. И почему? Потому что, когда охранник видит, что все в порядке, он реагирует на то, что он видит. Вот точно так же люди. Для них представление очень важно. Да? То есть мы реагируем на что-либо в зависимости от того, какую картинку видим. И вот технолог, он подменяет картинку. Ну вот подменяет вот методом именно таким. Постепенное смещение смыслов. И в итоге потом знакомое понятие оказывается совершенно чуть ли не диаметрально противоположным. Но все начинается с малого. Мы пропускаем сначала малое искажение, потом еще, еще, еще. И получается такой вот разворот, и если человек себя не осознает в состоянии неадекватном, да, то он просто обречен. Он просто обречен. И даже более того, выбраться из него он не в состоянии. Я думаю, что люди, вот, которые побежали за этим Майданом, они просто, ну, психически нездоровы. То есть это что-то сродни, вот как после этой тоталитарной секты люди нуждаются в работе психологов, да, по реанимации, по возвращению человека обратно. Вот нечто аналогичное там. Это такая масштабная кампания по введению людей в прелесть.
Владимир, как вы думаете, Янукович человек православный?
Конечно, так. В общем-то, Виктор Федорович по виду был, если человеком верующим, но, конечно, поступки его не хочется там осуждать, конечно, быть в его тапочках и быть на его месте никто не знает, как бы кто как поступил. Но, конечно, в общем-то, по большому счету, наделал очень много ошибок, которые привели вот Украину к такому вот хаосу, к такому провалу духовному, экономическому. Я хотел бы поддержать Светлану в том плане, что два слова сказать в том, что, конечно, самая главная проблема на Украине, потому что Украина стала бездуховной. И действительно произошла подмена, когда вот эти вот украинские олигархи, депутаты, которые являются все практическими миллионерами, людьми богатыми, состоятельными, которые, ну, они просто не нуждаются, многие даже во власти, в деньгах они не считают деньги. Они искали что-то, чего-то такого мистического, но они не увидели. Вот именно в нашей церкви, как называемая, да, украинская церковь Московского патриархата, в лице ее иерархов, в лице ее, вот, в общем-то, духовенства, они не увидели ни Христа, ни евангельского учения. И он искал, он чего-то искал, но вот, к сожалению, вот я говорю, ну как ты, ну чего ты, вот разговор какой-то сумбурный, он не понимает, мне вот бывает, что мне хочется жить. И мне вот в этом мне нападает уныние. Я, говорит, вот один раз попал к старцу Илье, он мне так рассказал, что, говорит, вот вы, говорит, знаете, вы искали богатство, надо было искать Христа духовно, потому что человек состоит из души, из тела. Вы для тела создали себе материальные блага, а про то, что забыли. Законы физического мира, там законы сопромата, законы гравитации, там вода кипит при 100 градусах, замерзает при 0. А есть законы духовного мира, они записаны в Евангелии, все. И вот эти вот духовные законы, к сожалению, они в Украине не смогли раскрыться, потому потому что действительно на Украине хватило той критической массы людей, если можно сказать, священников, епископатов, чтобы они могли вот отдать людям, вот отдать вот эту христианскую истину, отдать эту евангельскую истину, понимаете? Вот что вся наша беда. Вот что страшно. Он не смог увидеть Христа, он не смог увидеть истину, для чего человек живет. Это страшные вещи. И, конечно, плоша вот эта вот подмена. Я согласен, когда правильно сказали, что, безусловно, все начинается с духовности. Потеряна духовность, а потом пошел провал экономики, потом люди-то ищут чего. Если человек нашел церковь, то они начинают искать сильно в каких-то сектах, в каких-то других удовлетворениях. Конечно, вопрос многогранный. Тут нельзя так взять и сказать, это поэтому. Это, конечно, очень многогранный вопрос провала Украины. Что произошло на Украине? Но первый вопрос, конечно, это есть бездуховность. Самое главное, что есть такая ситуация, как же страшно на сегодняшний день, как я считаю, вот говорите, что там на Юго-Востоке происходит. Я вам скажу, что, к сожалению, церковные иерархии действительно устранились. Многие священники, к сожалению, две трети священников, я это скажу с полной ответственностью, являются представителями западноукраинских регионов. И для них Украина – это их родина. Я родился в Крыму, я сам человек русский, и для меня Украина тоже родина, я тоже ее люблю. Я считаю, что украинский язык – это наш братский славянский язык, и мы готовы его защищать. Но есть русский язык, есть... Вообще, это наша культура, это наша... Как можно отделить украинский от русского, да? Вот как можно приедет на Украину, ты найдешь... Возьми 100 человек, ты найдешь из 100 человек, там часть будет людей русских, часть будет людей украинских. Приедет в Россию, ты в России увидишь так же самое. Увидишь украинцев, увидишь русских. Как можно разделить вообще? Идет разделение. А когда священник говорит, что вы не идите там голосовать на референдум в Крыму, потому что все равно это Украина, все равно мы стоим, ну как-то. Да нету понятия Украины, есть понятие Святой Руси. Если две трети священников украинизированы, ну, конечно, как могла Украина прийти к России? К сожалению, я считаю, что, конечно, это главный пробел России, то, что Россия отпустила Украину. Этим американцам и Западу Украина была интересна, да, они прокачивали здесь свои фонды, свои организации общественные, да, они промывали мозги нашей молодежи. Ну, вот представьте, говорят бы женщина на вечернюю службу в монастырь, я не помню, в каком это было году, женщина Владимир приезжает на службу в монастырь после какого-то мероприятия. Приехала в храм, заходит, а службы нету. Он говорит, как служба? Это еще как минимум, говорит, час-полтора должна быть служба в монастыре. Он говорит, да вот мы, а хоть по каким вы служите богослужебным указаниям? А вот, вот в митрополии киевские, да выкиньте, говорит, возьмите московские. Московские, вот я понимаю, там книжки, они стоят денег, там иконы везутся, там Софрина, там все это финансы какие-то экономические. Но богослужебные указания, неужели нельзя было сделать, чтобы... Ведь многие батюшки какими-то правдами и неправдами добывают эти богослужебные указания. Но это же Евхаристия, это же литургия, ну как это? И всем все равно, понимаете, вот это вот настолько страшно. Почему это все происходит от службы, изнутри, от самого духовного, от самого святого, от Евхаристии. Священник, батюшка на приходе, в каком-то там дальнем Луганске, он не может себе спокойно приобрести богослужебное указание Русской Православной Церкви. Это о чем говорит? Это беда вся общая наша. И Русской Церкви, и Украинской Церкви Московской Патриархии на Украине. Это все равно, потому что это есть бездуховность. Потому что всем было неинтересно. Вот смотрите, мальчики эти западные Украины, которым промыли мозги. Они все за Украину, они все за славу Украине, все знают своих лидеров, они знают их жизнь. Я лежал несколько лет назад в больнице, в палате было 6 ребят. Мальчики, в одному 17, для другому там 20, 19, ну, в общем, самое старшее было лет 26. И я им показал фильм по DVD, в ноутбук принес свой ноутбук, показал им фильм «Александр Невская битва». Они смотрели на него, знаете, как будто бы это было что-то вообще для них новое. Я был 6-й в палате, их было 5. Я им рассказывал про устройство синхрофазотрона. Потому что вот эти вот 5 детей, вот этих мальчишек наших, они не знали ни Суворова. Я говорю, кто такой Ушаков? Так, ну, спросил один, это, по-моему, какой-то ученый. Знаете, святой воин наш Федор Ушаков, это ученый. Это о чем говорит? Что мы прозевали молодежь, мы все эти 20 лет проговорили. Конечно, храмы мы строили, конечно, но святейший патриарх Алексей еще в начале, когда начались храмы от Константина, в первую очередь надо золотить души людей, а потом уже купола. А мы, к сожалению, мы все это, в общем-то, у нас произошел громадный перекос. Мы строили храмы, строили стены, а людей мы забыли. Забыли молодежь, и порой даже не можешь найти слов, как все это настолько обидно, потому что сейчас Украина, если она пошла в провал.
Владимир, а крымская молодежь, она также была воспитана, как и молодежь по всей остальной Украине? Или какие-то все-таки были отличия? И как крымская молодежь голосовала на референдуме, тоже интересно знать.
Ну, конечно, я хочу сказать, что у нас, конечно, в Крыму ситуация намного получше, потому что, и, безусловно, наверное, у нас и хватает и священников, очень много образованных батюшек таких, и очень много, конечно, у нас и книг издается, у нас очень много и библиотек, слава Богу, как-то работа шла по воцерковлению, по образованию молодежи. В общем-то, Крым, он сам по себе очень патриотичен, очень близок был к России все эти годы, особенно Севастополь, Симферополь, Керчь, это, конечно, такие города, которые, конечно, можно сказать, что вот Керчь и Севастополь, это был 100% выход на референдуме, но вот если бы было бы там еще, можно было бы поставить 102%, 103%, то были бы 102-103%, что действительно люди под выборный пункт открывались в 8 утра. И вот мы себе представить, в 7:30 я приезжаю на машине, смотрю, там стоит очередь. Конечно, больше людей пожилого возраста, но молодежь пошла уже, молодежь, как обычно, в воскресенье любит поспать, но первые, конечно, пришли старики, на костылях, бабушка 90 лет, говорит, бабушка, да мы вам привезем туда, нет, это я сама, сыночек, сейчас такой день, говорит, я не могу, чтобы это она сама пришла на костылях или приползла, она сама пришла, проголосовала. Насколько был сильный подъем, это, конечно, вот 16 марта, это был, это шел как раз Великий пост, да, идет Великий пост, но вот многие сегодня сказали, это была Пасха среди Великого поста, потому что сильно было такое единодушие, было такое единогласие, люди настолько вот шли вот, ну, проголосовать за Россию, и все так благодарили, конечно, и российского президента Владимира Ильича Путина, и еще и российское руководство, и руководство, конечно, Крыма, кто же смогли все-таки вот так вот организовать эту ситуацию, и люди, конечно, поддержали. Я вам скажу, что то, что вот говорят действительно по телевизору, что там 97, там 96%, оно не принципиально. Я говорю, что действительно вот из 10 человек, я вам скажу, 9,8 голосовали за присоединение Крыма к России. Конечно, и молодежь наша была настолько, в общем-то, была на подъеме, настолько вот наши дети, конечно, нас порадовала наша молодежь. Говорю, вот, особенно, говорю, вот, два таких вот города, которых действительно нельзя, вот это Керчь и Севастополь, это вообще, конечно, равных не было. Настолько был патриотический подъем, что мы даже такого не ожидали от нашей молодежи. Слава Богу, слава Богу.
Светлана, как вы думаете, если подобный референдум провести сейчас на юго-востоке Украины?
Какой? Я думаю, будет почти тот же результат, но немножко ниже, конечно. Вы знаете, в 60-х годах в Советском Союзе проводились интересные эксперименты, психологи проводили. Например, берется группа, 10 человек, подопытный кролик из них только один, но думает, что все 10. И вот этой группе показывают предметы определенного цвета, определенной формы. Задача очень простая. Но 9 из 10 на черное говорят белое. Эти эксперименты заканчивались очень характерно. В конце концов, человек начинал сомневаться в себе и начинал верить, ну, скажем так, большинству. Эксперимент очень важный, я в нескольких статьях вспоминала о нем просто очень... Вот если взять опять Майдан, если человек социален и не развил в себе вот ту внутреннюю личность, вот, которая занимается как раз христианством, да, то есть личность, которая общается с Богом, ведь если мы не родим в себе эту личность, общаться с Богом некому. А чисто социальный человек, он, по сути, как амеба, которая подвешивается на социальный крючок. Какая форма этой амебы определяет крючок? Ну, будет фашистский крючок, будет фашистской формы амеба, будет, ну, то есть это советский, будет советский. То есть ведь смысл в чем? Чтобы быть, опять же, верующим человеком, нужно быть личностью. Потому что пока все на уровне социальности, пока мы просто шкурки, которые ходят, да, вот гробы крашеные, по сути, это о том же. То есть ведь нужно родиться для Царствия Небесного, и тогда уже тебя Бог будет защищать от многих таких вещей. То есть если ты возлюбишь Бога больше, чем что-либо земное, тогда ты в некотором плане защищен от этих технологов. Хотя не до конца, если мы вспомним Откровение, то там говорится, и дана будет ему власть побеждать даже святых. Страшные слова. Очень страшное. Ну, я, например, все время думал, как принцип непобеждаемости святых в чем? В единстве с Богом. То есть, ну, технология, видимо, какие-то моменты. Технологии. Вот то, что мы наблюдаем на Майдане, очень важно, во-первых, потому что и Россия, ведь цель-то Россия в конечном итоге. И очень важно осмыслить. То есть не просто наблюдать, не просто сказать, там, такие хорошие или плохие кто-то. Но еще очень важно понять, что нельзя идти вот этим либеральным путем уравнивания добра и зла. Уравнивание поджигателя, который поджигает дом, и пожарника, который приходит тушить пожар. Ведь мы дошли до полного безумия. Мы чуть ли не готовы оправдывать уже Гитлера, да? Ну, та же история с дождем и так далее. Смысл, мы потеряли главные смыслы, что есть добро и есть зло. Есть овцы, но есть и козлища. И по большому счету, не суди и люби ближнего, люби врага своего. Это не значит соглашайся с преступлениями, это не значит потакай этим преступлениям. Ведь в чем смысл любви к врагу? Если мы подразумеваем под врагом, ну, например, даже преступника, поджигателя дома, да? Ведь это не смысл в том, что мы будем потакать, пусть поджигает, а я помолчу в сторонке, постою, пока он, посмотрю, чем кончится, сгорит дом или не сгорит, да? Или придет кто-нибудь или тогда. Ведь смысл в чем? Ведь почему нужно осудить его действия? Ведь это один из важнейших моментов для развлечения добра и зла, ведь очень важно это отличать. То есть поступок дурной и поступок хороший — это все-таки два разных поступка. Потому что в чем смысл духовной жизни? Ведь это очень важно понимать, когда ты совершил преступление, то ты до преступления и после не один и тот же. Наши поступки нас меняют. И если мы делаем достойный поступок, то после этого поступка мы становимся немножко светлее, немножко умнее, немножко добрее, немножко ближе к Богу и ближнему. А если мы совершаем подлый поступок, или даже хотя бы просто нечестный, непорядочный поступок, лживый, да, князь лжи у нас лукавый, да, бес, то есть ты соединяешься уже с ним, и отчасти ты темнеешь. Вот есть преображение в свет – по образу Христову, но ведь точно так же существует преображение в тьму. И если мы допускаем возможность, вот даже Достоевского слезинка это, да, слезинка ребенка, вернемся к образу Иуды. Мы все знаем, вот он был сребролюбец. Некоторые думают, что это так вот банально, он продал Христа за вот эти сребреники несчастные. Нет, смысл не в том. Вот эта вот любовь к деньгам, золотой телец, она как бы открывает бесу дверь в душу. И через эту дверь может войти и потом что угодно с тобой сотворить лукавый. И если мы посмотрим нынешнюю ситуацию, если бы не была так трагична, она просто гомерический хохот должен стоять, наблюдая все происходящее. Потому что люди, которые на первый взгляд более прагматичны, то есть которые цепляются за земные какие-то ценности, они-то и оказались обманутыми. А люди, которым свойственны какие-то более высокие устремления или более такие романтические взгляды, они-то как раз... Но еще один момент. Ведь произошла романтизация ложная. Вот скажем так, есть люди, которым вообще протестные какие-то настроения просто симпатичны. Да, вот мы протестуем против системы, и это красиво. Да, но ведь технологи взяли это на вооружение, и они сделали подмену. Вот сейчас Юго-Восток, вот это реальный протест, это настоящий протест против. А Майдан – это симулякр протеста. И многие люди купились на это, они поняли, что это, скажем так, олигарх берет какого-нибудь, ну, скажем так, актера. Актера, который играет роль атакующего этого олигарха для того, чтобы другой его потом не атаковал. И разыгрывается целый спектакль. Спектакль, в котором актеры не понимают, что они всего лишь актеры. Но только человек, который реально... Ведь процессы, они имеют свою логику. То есть они действуют не так, как мы хотим. Да? Вот, как предсказать, к чему это приведет? Да очень просто. У каждого процесса есть своя логика. В начале уже содержится его конец. Логика процесса. И совсем не сложно прочитать, чем все закончится. Самое интересное, что были люди, которые достаточно простые. Нельзя сказать, что они там интеллектуалы, разбирались там в каких-то этих европейских хитростях, да, с подписанием этого соглашения. Но они со своим сердцем, они все поняли. И не приняли это чудовищное просто безумие, беснование какое-то. Они в своей простоте разобрались. А были люди, которые, казалось бы, интеллектуалы, которые ничего не поняли, которые просто повелись на этом. Но тут интересно, у Достоевского есть цитата, я ее, к сожалению, не могу дословно привести, но смысл ее в чем? Что можно ошибиться в идее, но нельзя случайно совершить в сердце подлость. То есть ты можешь не разобраться умом, но если ты согласен, ну, на ту же слезинку ребенка, да, или вот как мы видели, Беркут жгли огнем, и, скажем, люди, поддерживающие Майдан, кивали головой, типа, это все в порядке, то, ребята, с вами что-то не в порядке. То есть, если ты согласен, что можно себя вести себя так, как вот ведут, как их назвать-то, поклонники Майдана, скажем, движущая сила Майдана, это же просто поругание человека, это же надругательство над всеми нормами и понятиями, полное отрицание нравственности, полное отрицание каких-то человеческих норм. То есть любой человек с маломальски каким-то здравыми инстинктами нравственными, он просто на уровне эстетическом не примет это все.
Ну, примерно уже больше 70 лет назад, да, в 17 году, скоро даже 100 лет будет, мы все это наблюдали, точнее, не мы, а наши предки все это наблюдали в России. Странно, что люди, которые пришли к власти на Украине в результате этого переворота, они начали сносить памятники своего, можно сказать так, духовного предка.
Даже создателя Украины в некотором смысле. Да. Но дело в том, что я думаю, что это не странно, это очень закономерно. Мы же наблюдали шоу. Лучше разбивать памятники, чем головы. То есть смысл процесса именно, ну, нужно разрушение, да, нужна демонстрация. Мы должны что-то продемонстрировать. Вот они и сносили памятники. Это очень зрелищно, прежде всего. Ну и кроме того, опять же, разрушает истинные исторические корни, потому что как раз тот же Ленин сыграл очень большую роль в создании государства Украина. Но все эти моменты даже не стоят, потому что, я говорю, Майдан – это прежде всего явление духовное. Прежде всего.
Владимир, что вы хотели сказать? Да?
И, ну, не знаю, в общем-то, тут это может быть не к теме сейчас сказано, то, что мы все говорим сейчас все-таки об Украине, но очень-то жалко, что не мы убрали эти памятники, что вот это право мы отдали националистам. И я хочу сказать больше, когда, в общем-то, Кири очень красиво ответил-то нашему, я очень уважаю и молюсь за него, за Сергея Лаврова, министра иностранных дел, но когда он сказал, что там в Украине с кем говорить, потому что там правительство нелегитимное, он ответил, ну, не по революционным путем. Ну, то тем более, Сергей Лавров, тем более, значит, там не с кем говорить в Киеве, потому что там революционеры, там бандиты. Он говорит, извините меня, пожалуйста, у вас лежит на Красной площади такой же бандит, он пришел тоже путем лесовым. Им нам нечего было сказать, нам нечего сказать, потому что они имеют, так если сказать грубо, козыри в своих руках. Потому что мы должны были, мы славяне, мы православные христиане должны были убрать эти памятники. Мы должны были осудить, как на Нюрнбергском процессе был осужден фашистский режим и Гитлер. Мы должны провести международный были процесс. Инициаторами должны были быть не украинские националисты, а мы, православные христиане, выходцы из России. Потому что мы от этого режима претерпели больше всех.
Можно я вступлюсь не за режим, а за нашу историю? И начну с примера. Вот совсем недавно, то есть, в принципе, все это понятно, и со всем этим можно было бы согласиться, если бы это не было чисто, ну, скажем, идеологическая картинка, которую как раз и преподносят люди, разрушающие историю, и все, ну, те же националисты. То есть, по сути, это миф, который, я скажу, к чему приводит. Это под корень подрезается история, но главное, это уравнивание фашизма и коммунизма, не знаю, это просто преступный тезис, абсолютно преступный. Во-первых, именно, скажем, пусть это, да, это советская Россия победила фашизм, и что бы делала Европа без нас? Дело в том, что если мы посмотрим, любую мысль нужно додумать до конца и посмотреть, к чему она ведет. То есть, зачем эта мысль, зачем этот вброс сделан? Начнем с этого. То есть, по большому счету, совсем недавно вот были мы в компании «Украинская молодежь». Рассказываю, причем самое интересное, когда промыт мозг, тогда все говорят одними тезисами. Это так интересно или наоборот неинтересно? То есть, когда ты живешь, ну, более такой, ну, как бы это сказать, насыщенной жизнью, и мы телевизор не смотрим уже лет 10, то есть это промывка мозгов, слава богу, нас не касается вообще никоим образом. Но когда касаешься каких-то вот таких ключевых, именно ключевых тем, промыт мозг очень тезисно узнаваем. И меня всегда напрягает, вот, когда я вижу, ну, просто формулировки идентичные. То есть, значит, уже здесь что-то нечисто. То есть, так вот, к чему вот идеологемы вот такого рода приводят? Сидим мы в компании, и рассуждает один из наших, ну, как бы сказать, родственников. И он говорит, ну, этот Сталин, конечно, был там сволочь еще та. И Гитлер, конечно, сволочь, но Гитлер Германию поднял. Молодец, мужик. Я думаю, что он озвучил как раз последнюю мысль, до которой нужно додумать вот это уравнение. То есть начинается с чего? Сначала это типичный перевертыш, которыми пользуются вот эти манипуляторы. Это чисто технология. Она просто узнаваемая. То есть если ты наблюдаешь эти процессы, а мы наблюдаем их уже несколько лет. То есть до Майдана, ну не знаю, вот Майдан можно было почти предсказать. То есть это все вот настолько было заметно. То вот это вот именно перевертыш. Сначала у нас герой уравнивается, да? То есть сначала с него снимаются все нимбы, перышки, общипываются – потом такая голенькая курочка, потом мы эту голенькую курочку с тухленькой тушкой рядом кладем и говорим, вот эта тушка и вот эта тушка, они одинаковые тушки. А потом мы вообще делаем такую странную какую-то рокировку, и у нас получается вообще, что тухлятина лучше, чем хорошая свежая курочка. То есть это чисто, вот именно вот этот принцип наблюдается, в принципе, во всем. Какой бы мы ни коснулись вопроса, вот именно так. Причем перевертыши не двойные, а они иногда тройные, четверные. То есть такой оборот, что если ты не проследишь, ты просто запутаешься. Для красивой финальной нотки, вот у Николая Зиновьева есть замечательное стихотворение, две строфы. «Проснусь и думаю о Боге, мурлыча, кот лежит в ногах, я нищ, как многие. В итоге мне б надо думать о деньгах. Пытаюсь, но не получается. Бог ближе русскому уму, вот потому и не кончается Россия. Только потому, что Бог нам ближе».
Прекрасные стихи. Но ведь у вас тоже есть стихи, насколько я знаю, да?
Конечно.
А где их можно почитать?
В интернете очень легко задать, прямо в Google вбить «Амелия», и вы попадете на сайт нашего клуба, где там много интересных и известных авторов. Ну, там же есть и мое творчество.
Спасибо большое за то, что вы к нам пришли. Желаю вам успехов в вашем творчестве, побольше вдохновения. А вам, Владимир, успехов в вашем издательском деле, чтобы вы хорошие книги издавали, правильные и нужные.
Можно три слова? Три слова просьба и к нашим, в общем-то, слушателям. Просто большая просьба помолиться действительно за Донбасс, за Харьков, потому что вот буквально перед передачей за полчаса связывался. Конечно, большое идет напряжение, люди очень находятся в таком духовном, тяжелом, в общем-то, состоянии. Большая просьба просто помолиться, поддержать молитву на вот Юго-Восток, Украину, просто не забывать молиться, не расслабляться, потому что все, как Спрэн сказала Светлана, все это идет в первую очередь. Люди, страдающие сейчас на Украине, которые борются с этой действительно с украинской хунтой, они защищают Россию. Поэтому просим россиян, всех верующих людей, помолиться за Украину.
Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии «Радио Радонеж» был директор издательства «Родное слово» из Симферополя Шпатаков Владимир Викторович и Светлана Анатольевна Копел-Кофтун, председатель и руководитель Международного клуба православных литераторов «Амелия», православный поэт, писатель и журналист, и редактор Илья Сергеев. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.
До свидания.
До свидания всем. Спасибо.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж» 72-92 FM. Синхронное вещание в интернете radonezh.ru. Thank you.
В эфире программа «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов. Дорогие радиослушатели, мы предлагаем вам прямое включение из областного совета города Донецка, занятого жителями Донбасса, протестующими против бандеровской хунты. Запись была сделана по телефону в пятницу, 10 апреля.
Скажу так, как я могу сказать. Те, которые пришли на площадь от 15-летних мальчиков для стариков, они пришли просто умирать. Все понимают, что мы выстоять там и 5 минут, но не можем. Но они не пришли, чтобы жить, они пришли, ну, умереть. Пришел батюшка первый раз 3 дня назад. Просто попы все, ну как, большинство все предали. Первый раз пришел батюшка 3 дня назад, и он служил молебен, отец Сергий, с Павловки. И сказал, говорит, вот вы стоите здесь, и если утром вы предстанете перед Богом, то вам будет что ответить. А те, которые сидят, ну, дома и придут утром в храм, и что они скажут Богу? Так те, которые там, они пришли сказать, ну, Богу. А те, которые там, они тоже ответили. Потихонечку, 390, уже 3 священника, да? Приходят. Они исповедовать начали, причащать. И ребята, которые, ну, вообще, ну как, ну, к Богу и к храму не имеют никакого отношения. Они начали исповедаться, причащаться. Особенно это, когда смотришь на 15-16-летних мальчиков, которые про них говорят, что они дураки, они не дураки. Они пришли, зная, зачем они пришли. Они пришли отдать свою кровь, свою жизнь. И для них это жизнь. Крестным ходом, когда мы ходили вчера 5 часов, сказали, что там и бандерлоги, и американцы. Ну, никто не разбегался. Просто с уважением смотрели. Для них крестный ход стал сила вот с нами. И спрашивали, а сколько еще будете ходить? А мы ходили и ходили. И потом они почему-то не напали. Каждый день объезжаем с иконой Чистоховской Матери Божьей вокруг Донецка. И вот тут сегодня вечером опять пойдем ходить. Про нас говорят, мы дураки. Ну и пусть мы будем дураками. Ну вот и все.
Это было прямое включение из областного совета города Донецка, который занят жителями Донбасса, протестующими против бандеровской хунты. Запись была сделана по телефону в пятницу 10 апреля. На заседании Совета Безопасности президент Российской Федерации Владимир Путин назвал странной реакцию членов Госдепартамента Соединенных Штатов Америки на его письмо о ситуации на Украине, которое было адресовано лидерам 18 европейских стран. Об этом сообщило агентство ИТАР-ТАСС. В письме президента Путина содержится детальное описание критической ситуации, которая складывается на фоне растущей задолженности Украины за поставляемый ей газ, а также описываются возможные последствия для транзита газа в Европу. В письме содержится ряд конкретных предложений решения этой проблемы. В ходе заседания глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что письмо президента доставлено адресатам. При этом Лавров заявил, что есть первая реакция на письмо из Вашингтона. В частности, в Госдепартаменте Соединенных Штатов Америки письмо назвали газовым шантажом и заявили, что Россия не должна политизировать свои газовые дела с Украиной, а должна придерживаться рыночного ценообразования.
Из Европы реакции пока, вот, как я сказал, такая предварительная, но уже прозвучала реакция из Вашингтона, где официальный представитель Госдепартамента заявила, что Россия должна не политизировать газовые дела с Украиной, должна придерживаться рыночного ценообразования и назвала вот, то, что сейчас мы изложили нашим европейским партнерам, газовым шантажом.
Это несколько странно. Странно, во-первых, потому что нехорошо читать чужие письма. Я не им писал, а писал потребителям нашего газа в Европе. Мы уже все привыкли к тому, что американские наши друзья всех подслушивают, подглядывают совсем некрасиво. А если говорить серьезно, то хочу напомнить, видимо, вынужден напомнить, о том, что формула цены, по которой формула, по которой образуется цена на газ, высчитывается цена на газ, зафиксирована в официальном контракте между российским «Газпромом» и «Нафтогаз Украины» в 2009 году, когда те люди, которые и сегодня находятся у власти, являются членами правительства, отвечают за энергетику, и тогда были на тех же должностях и принимали участие в подписании этого контракта. С тех пор никаких изменений в формуле цены не было. Да, мы действительно по разным причинам предоставляли в разное время различные скидки. Как известно, в 2013 году в декабре предоставили и кредит в 3 миллиарда долларов. Снизили еще раз цену на наш газ при договоренности о том, что будут погашены все задолженности прошлого 2013 года и будут исправно выплачиваться текущие платежи. Ни того, ни другого сделано не было. Более того, весь драматизм ситуации заключается в том, что в первом квартале этого года действовали самые низкие цены. И даже по этим самым низким ценам украинские партнеры перестали платить. 7 апреля текущего года был очередной срок выплат по газовому контракту за март текущего года. Из 500 с лишним, 540, по-моему, миллионов долларов не было заплачено ни одного доллара, ни одного рубля. Вообще ничего. Ноль. Это абсолютно нетерпимая ситуация. Если действительно кто-то по-доброму относится к Украине, действительно любит украинский народ, он должен внести свой вклад в недопущение банкротства украинской экономики. Пирожками на Майдане не обойдешься. Этого недостаточно для того, чтобы удержать украинскую экономику от полного хаоса. Наши американские партнеры, которые вот так негативно отреагировали на наше предложение, и это очень странно, что это происходит, как известно, заявили о том, что готовы предоставить 1 миллиард долларов, и то не в виде кредитов и помощи, а в виде гарантий. Что такое гарантии? Гарантии тем банкам, которые готовы были бы финансировать Украину. Но таких банков нет. Значит, и помощи никакой нет. Ситуация действительно очень странная. И это вызывает у нас законное беспокойство. Еще раз хочу сказать, мы не намерены и не собираемся закрывать для Украины газ. Но в соответствии с имеющимся контрактом, подписанным и действующим с 2009 года, никто его не отменял, «Газпром» имеет право, и правительство Российской Федерации предлагает перейти на предоплату. Это означает, что Украина будет получать в следующем месяце только такое количество газа, за которое она заплатит в этом месяце.
Вы слушали программу «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов.